дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице по воздвижении. Когда удаляются от Бога и возвращаются ко внешнему, то очевидно, что в той мере, как они исходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга. И сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога. Таково естество любви, насколько мы находимся вне и не любим Бога, настолько каждый удален и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соединяемся любовью и с ближним. И сколько соединяемся с ближним, столько соединяемся с Богом. Авва, Дорофей. Этим кратким назиданием мы начинаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И мы продолжим сегодня беседу о честном и животворящем кресте. У нас попраздство Великого 12-го праздника Воздвижения честного и животворящего креста Господня. Отдание праздника у нас на следующей седмице, в четверг, 4 октября по старому стилю 21 сентября. Крест, уничиженные у язычников орудие казни со времени явления и с помощью свания Константину в победах над врагами сделался знаменем торжества христианства над язычеством в Римской империи. Чудесное и благодетельное явление креста усилило в Константине Великом любовь к христианству и поселило в нем высокое благоговение к древу страдания и смерти Господа, как по причине данного царю божественного знамени о кресте, так и по причине содействия, оказанного ему крестом в сражениях со врагами. Царь явно начал оказывать покровительство христианской вере, запретил наказывать крестную казнью, знамена и оружие украсил изображением на них креста и при себе имел постоянно животворящий крест, для которого он поставил палатку вне лагеря и весьма далеком от него расстоянии. и, держась там непорочного и чистого образа жизни, возносил молитвы к Богу. По окончании Никейского собора и по возвращении всех пастырей церкви к своим местам, царь чрезмерно радовался тому, что вся церковь согласна в учении веры. Для изъявления благодарности Богу за единодушие епископов, за себя и за детей, и за империю, он признал своей обязанностью немедленно построить молитвенный дом в Иерусалиме, подле называемого «Краннего места», чтобы священнейшее место страданий и воскресения сделать предметом всеобщего благоговения, и о своем намерении писал к Макарию, епископу Иерусалимскому. Исполнению благого желания царя содействовала благочестивая мать его Елена. В 326 году она прибыла в Иерусалим с письмом царя, имея усердие поклониться святым местам и желание найти крест, на котором Спаситель принес себя в жертву за грехи мира. Предполагали найти крест на Голгофе, ибо у иудеев было обыкновение закапывать орудие казни близ места ее. О крестных орудиях святой Андрей Критский в слове «На день воздвижения креста» говорит: «Когда Господь жизни и смерти спустя три дня после смерти крестной воскрес, тогда иудеи, уязвляясь стрелами зависти и страха, чтобы какие-либо из досточтимых и священных орудий страданий Христовых не сделались орудиями отмщения иудеям и защиты для христиан, зарыли в землю и таким образом скрыли сокровище, то есть крест и все прочие орудия крестные, как-то гвозди и надпись. Иудеи глубоко засыпали утес гроба Господня, в котором видели сокрушительный упрек себе и памятник отвержения своего от Иеговы». Впрочем, не только иудеи, но и язычники, сменившие иудеев в ненависти ко Христу и христианам, старались изгладить божественный памятник страданий, смерти и воскресения Христа Спасителя, предать забвению и истребить едва возникавшие богопочтения. В 119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землею, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб места воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста и еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие и римские. Каковые буквы и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус, Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии по повелению Пилата, правителя Иудеи, написаны были над головою Иисуса распятого. Однако ж весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов, особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле, Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе жертвенного креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных открыт жертвенный крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. Известие об этом событии передали мы, говорит Созамен, церковный историк, как сами приняли от мужей, которым упомянутые события совершенно известны и которые сведения о нем, получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству. Обретением креста положено начало празднику воздвижения, событие обретения при живом участии и при личном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха Макария и многочисленного собрания христиан, сопровождавшееся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонились ему и целовали. Но многочисленное по случаю обретения креста сечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли, и многие горели желанием, по крайней мере, видеть его, чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих. Патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением взывали: «Господи, помилуй». Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонения ему и лобзаний, кои доселе сохраняются в Православной Церкви в день воздвижения креста. Со временем обретения креста стали устроять храмы в честь его. Такие храмы основаны были и царицей Еленой в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме. По устроению первого в память страданий и смерти, воскресения и обретения креста и по освящении этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со времени обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоустого и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. Святой Кирилл в огласительном слове своем говорит: «Иисус Христос истинно распят был за грехи наши. Если вознамеришься отвергать это, обличи тебя видимое нами место. Это блаженная Голгофа, на которой собрались мы теперь ради распятого на ней. Да и вся вселенная имеет уже части древа крестного». Должен заметить, что до обретения креста, когда на Голгофе стоял языческий храм, христиане при всем своем усердии не могли собираться на ней для богослужения, и, следовательно, со времени обретения креста начались богослужебные собрания на Голгофе и празднование кресту. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 или 27 по новому стилю день сентября. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазна мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VI веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения в 14 день сентября. В VII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижение креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются. Крест воздвигается, и град торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому только, что Христос, не только потому, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, был обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как злато. В VII веке с древним праздником воздвижение церковь соединила воспоминание другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господний. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии по воцарении греческого императора Факии. Хазрой II, царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврикия и его детей. Ираклий I низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм в воскресенье, похитили все, что было во храме драгоценно, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяла сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сераис, сын и преемник Асроя на персидском престоле, силою римского оружия принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и святой крест, радуясь и благодаря Бога за великую милость, неспосланную христианам возвращением святыни. Царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма воскресения, но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест во храм на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. Во храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем. Крест снова воздвигаем был руками патриарха. И народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста от персов соединены в один праздник воздвижения, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к двунадесятым и соединен с постом как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в VIII Козьма Моюмский, Феофан Константинопольский, исповедник святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Студит, Лев Император Мудрый и другие предали Церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет Честный Крест. Впрочем, праздник Воздвижения Креста первоначально не везде совершался в 14 день сентября. Может быть, потому что обретение креста было в дни Пасхи и праздновалось в эти дни до построения на месте обретения Храма Божия. О древнем праздновании Воздвижения Креста в Пасху в Иерусалиме упоминает павлин епископ Наланский в 11 письме своем к Северу около 393 года. Он пишет: «Епископ города ежегодно, когда бывает Пасха Господня, выносит крест к народу для поклонения, сам начиная поклонение. Кроме этого дня, в который празднуется таинство самого креста, и как некоторые знамения священного торжества предносятся, его никогда не показывают, разве только по просьбе людей благочестивых, которые приходят из отдаленных мест, единственно для поклонения кресту, как бы в награду им за их продолжительные странствования». На основании этих слов думают, что воздвижение креста древле праздновали в Иерусалиме Великую Пятницу. Древле крест предшествовал воскресению, а ныне воскресение ведет за собою и предваряет крест. Воскресение ведет за собою и предваряет крест. Удивительные изменения. Но эти слова свидетельствуют только о том, что святитель говорил слово на воздвижении креста после воскресного дня, а не о том, что древле воздвижение совершалось на второй день Пасхи. В VIII веке на Западе праздник обретения креста Еленою перенесен на третий день мая, а в 14 день сентября вспоминается там явление креста Константину Великому и возвращение креста из Персии. Ограничиваясь пределами предпраздства и попраздноства, заключающими 9 дней от 13 или 26 сентября до 21 сентября или 4 октября по новому стилю, Церковь начинает прославлять животворящий крест с 1 или 14 августа, со дня происхождения Честного Креста. Воспевая на утренних богослужениях крест, начертав Моисей, встречая и провожая великий праздник Воздвижения, Церковь, предшествующая ему воскресный день, называет неделю пред Воздвижением, а последующий, то есть нынешний день, воскресной неделей по Воздвижении. Вспоминая Воздвижение креста, Церковь прославляет особенно божественную его силу, как залог победы и жизни, называя крест животворящим и, между прочим, изображая могущество его словами молитвы: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам насопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Сила креста особенно явилась в победах благоверных государей над врагами, и потому мы и слышим в песнопениях на день воздвижения моления о даровании победы православным христианам и правоверным государям-императорам. На всенощном бдении в паремиях Церковь изображает благодатную силу животворящего креста в ветхозаветных преобразованиях его в древле, усладившем горькие воды меры, которое положено было в них, как показал Господь Моисею и в 70 финиковых стеблях древах, при которых странствовавшие евреи нашли прохладу и покой в райском древе жизни, преобразовавшем божественную воплотившуюся премудрость, в деснице кое долгота жизни и лета, в шуйце богатство и слава, а из уст исходит правда, закон и милость. Всемирное воздвижение Животворящего Христа издревле есть великий памятник воздвижения Церкви Христовой из-под ига слишком трех вековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством, День Победы и воздвижения над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, кои также суть враги Христа, для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «И же хочет помнейте, — говорит Спаситель, — да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». И же погубит душу свою меня ради, и Евангелие той спасет ее. И по примеру апостола Павла нам должно хвалиться только о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости». Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний, земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения со внутренним восполнением, украшает древо крестное в дни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 18 по Пятидесятнице по Воздвижению. Итак, это евангельское чтение «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, да расторгнет союз свой с миром, препятствующий единению с Господом, возьмет крест свой, да будет готов терпеть все для спасения души своей во Иисусе Христе и по мне грядет, да подражает в своей жизни Иисусу Христу. Несение креста убивает наши порочные наклонности или страсти и насаждает жизнь духовную, вечно блаженную». Для временного и земного погубляет душу, для вечного и небесного спасает. Итак, Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38 и глава 9, стих 1. с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38, глава 9, стих 1. Воскресенье, называемое в церковном порядке неделей по воздвижению креста, положено уставом церковным читать Евангелие о самоотвержении и крестоношении, требуемых Евангелием от всякого желающего следовать за Христом. И так об этом и побеседуем теперь во славу Христа и в наше просвещение и спасение. «Кто хочет идти за Мною, — говорит Господь, — отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь никого не принуждает идти за Ним, но оставляет на добрую волю каждого, следовать или не следовать за Ним. Для Него ли жить, для правды и святыни, для вечного с Ним соцарствия или для себя, для плоти и для угождения своим страстям, миру, прелюбодейному и грешному, и дьяволу, и для вечной муки. Господь оставляет нашу свободную волю неприкосновенную, ибо хочет, чтобы мы добровольно, по убеждению сердца, любили Его, исполняли заповедь Его и отвращались нелепых, пагубных страстей, а не как рабы по принуждению и подневольно. Но как не следовать за Тобою, сладчайший Иисусе, вечный живот наш, дыхание наше, свет наш, радость и блаженство наше? Кто последует за Тобою невозвратно, тот и здесь предвкушает блаженство небесное и непременно наследует вечное блаженство с Тобою. Это истина непреложная, всерадостная, бросающаяся, так сказать, в глаза всякому своей очевидностью. Так за Христом последовали с радостью апостолы, мученики, преподобные, праведные и все святые древних и новых времен. охотно пожертвовали для Господа всеми благами мира, самою жизнью своей, и не погрешили в своем уповании, не обманулись в своей надежде, наследовали непоколебимое вечное царство. Отчего же большая часть людей не следует за Иисусом Христом? По неверию или маловерию, по пристрастию к временной жизни и ее скороприходящим благам, по гордости и кичению образования мирского, непросвещаемого благодатью, по нечистоте страстного сердца и по утвердившейся наклонности воли к преследованию только земных целей, по духовному невежеству, по неразвитию вкуса к духовным благам, которые требуют подготовки, упражнения мысли и сердца в предметах духовных, как-то в молитве, богомыслии, чтении Слова Божия и в делах любви и милосердия христианского и обучении плоти воздержанию. «Отвергнись себя, — говорит далее Господь, — и возьми крест свой и следуй за Мною». «Отвергнись себя» — это значит «отвергнись своей грешной воли, своих порочных наклонностей, поползновений страстей, словом сказать, всякого греха, в тебе живущего, действующего, вяжущего тебя, омрачающего, оскверняющего, унижающего и бесчистящего тебя, препятствующего тебе идти за Христом на небо, стремиться к истинному покаянию, к чистой добродетели и совершенству христианскому и делающего тебя рабом тления и смерти, извращающего твою природу, созданную по Боге в правде и святости, уготовляющего тебе вечную разлуку с Богом и вечную муку». Да, дорогие братья и сестры, отвергнуться себя нужно непременно. Если мы беспристрастно по чистой совести вникнем в себя, в нашу совесть, в наше сердце, в наши дела, в наше безделие и во всю суетную жизнь нашу, то сейчас найдем, что мы большей частью и мыслим, и желаем, и говорим, и делаем не то, что существенно нам необходимо, не по намерению и воле нашего Всеблагого и Премудрого Творца и Господа, а противные Его намерениям по своей превратной порочной воле. Вникните тщательно в свое сердце, сколько страстей в одном сердце, сколько источников смерти. Каждая страсть — источник смерти, ибо каждая может убить человека навеки, если он не раскается и не переменится, не бросит ее. Итак, человек, отвергнись себя». Затем возьми крест свой, то есть обуздывай свои страсти и безропотно неси посылаемые тебе скорби. Но это тяжело. Страсти сделались твоей второй природой. Что делать? И отсечение членов тела бывает очень болезненно. Но когда оно необходимо, то дают на отсечение и руку, и ногу, и даже глаз на исторжение. То же надо делать и со своими страстями. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, то есть не руку тела, а страсть, которая в душе твоей, сделавшуюся как бы рукою твоею, то есть как бы природным членом твоим. Это будет для тебя болезненно, как бы распинание на кресте, но зато спасительно и приведет тебя к вечной жизни. «Возьми крест свой и следуй за Христом», то есть исполняя святые заповеди Евангелия и подражая во всем Иисусу Христу. И воины на войне следуют твердо указаниям полководца, чтобы одержать победу, и побеждают, победишь и ты, если будешь следовать за своим всемогущим вождем Христом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, говорит Господь, тот потеряет ее. Что здесь значит беречь душу свою? Значит, не трогать страстей души, оставлять их в покое, давать им жить и крепнуть и владеть нашим умом и нашим сердцем в нашей воле и нашей воле, словом, душой и телом. Жить не раскаянно, не помышляя о смерти и о суде вечном. Беречь себя таким образом значит вечно губить душу свою, терять ее. Напечатлеем уроки нынешнего Евангелия в нашем сердце и будем просить Господа дать нам благодатную помощь следовать им. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя.
Помните бесчисленное множество мучеников, говорит тот же святой праведный Иоанн Кронштадтский, с радостью претерпевших за веру во Христа всякие мучения и разнообразно в муках закончивших жизнь свою. Вспомните населенные, подобно городам, пустыни подвижников, провождавших равноангельную жизнь в пустынях египетских, фиваитских, афонских, синайских и многих других. Какая божественная, чудная, спасительная сила распятого влекла к нему все это бесчисленное множество людей, уверовавших и познавших и возлюбивших его всем сердцем и всей душою. Вот что совершил распятый своими искупительными страданиями и смертью. А без креста мир погиб бы, потому что тогда не было бы этой всеискупительной и притягательной к Богу силы. Только крестом спасен и спасается мир. А потому все неверующие и отпавшие ныне от креста и от Церкви Христовой без всякого недоумения погибнут, если не обратятся, подобно детям, в простоте веры ко Христу, как Богу, Спасителю и Жизнодавцу и праведному Судье всего мира. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Благословен то чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней нашей передачи мы хотели бы вкратце напомнить вам о праздновании святым мученицам вере, надежды, любви и матери их Софии, празднество, которое Святая Православная Церковь воспоминает в нынешний воскресный день 30 сентября по старому стилю 17 сентября. Во втором веке царство императора Адриана жила в Риме вдова христианка по имени София. У нее было три дочери, которых она назвала именами трех христианских добродетелей — веры, надежды, любви. Она воспитывала их в страхе Божьем, научала их читать Евангелие и внушала им твердость духа и непоколебимую веру Господа нашего Иисуса Христа. Молва о праведной жизни святой Софии и ее дочери дошла до императора, и он вызвал их к себе. Узнав от самой Софии, что она и дети ее христианки, он поручил их надзору одной женщины-язычницы и через три дня велел им явиться к нему на суд. Эти три дня София провела в молитве и благочестивых разговорах с дочерьми, стараясь приготовить их к той участи, которая в это время гонений ожидала всех христиан, не признающих языческих богов. В назначенный день они все вместе были приведены к Адриану. видя юность святых дев, вере было 12 лет, надежде 10 и любови 9, император стал уговаривать их поклониться идолам, обещая принять их вместо дочерей, если они исполнят его повеление. Но сестры в один голос отвечали, что у них один Отец Бог, и что они с радостью готовы пострадать и умереть за Христа. Тогда, изумленный их твердостью, Адриан приказал подвергнуть мучениям сперва старшую сестру, но она терпела ужасные истязания спокойно, как будто не страдала. Просила мать молиться за нее и увещевала сестер оставаться верными Богу до конца. Претерпев страшные муки и оставшись невредимой, святая Вера по повелению своего мучителя положила голову на плаху и была обезглавлена. Святые сестры ее последовали ее примеру и во время страданий молились и славили истинного Бога. Обеим были также отсечены головы. София же не была предана мучению. Адриан понял, что для нее самой большой пыткой была смерть ее дочери, и что никакие мучения не в силах поколебать ее веры, поэтому он отпустил ее и позволил ей взять тела дочерей своих. Она похоронила их, и на третий день после того сама скончалась на их могиле. Агнецы, совестные Агнцу и пастырю, приведущиеся мучением ко Христу, течение скончавшие и веру соблюдшие, тем же днесь радостную душею совершаю им досточуднее святую вашу память Христа величающий. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.
Святого Духа помолимся.
Господи, помилуй.